Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Огурцы дороже креветок. Тарифы ЖКХ зашкаливают. Россияне начинают платить скрытый налог на войну. Сколько еще продлится кризис? Потери российской армии превысили найм контрактников. Если мирного соглашения не будет, Кремлю придется объявить мобилизацию. Невозможно быть наблюдателем, снимая кино в Украине. Виталий Манский о морозах в Одессе и Львове, настроениях украинцев и фестивале «Ардокфест» в Риге. Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Срочный соцопрос. Кто в этом месяце тоже охренел с цен на коммунальные платежи?
Сколько нахуй?
Я не знаю, стоит ли вообще записывать этот рилс, но я это сделаю. Мы ебали с новых квитанций за электричество вместе со всей страной.
В России пришли январские платежки за коммуналку. Свет, тепло, вода – все дороже. Рост тарифов ждали, к нему морально готовились. Что будет прибавка? Ну, где-то плюс-минус 2%. Но не к таким квитанциям.
Вы знаете, сколько? 42 квадратных метра стоит коммуналка. Новая ипотека, блядь, 12 тысяч рублей. 12 тысяч, блядь, мать его, рублей. А за что, простите? Там просто ремонт не делался со времен, блядь, мамонтов, я не знаю. Там просто вообще, просто полный, блядь, коммуналка 12к, блядь, извините. Мы же взяли квартиру в Москве, да, которую нам ключи сдали. Мы даже еще туда не заехали, там все в бетоне. 18.
У нас электричество за январь почти 47 тысяч рублей. И это только за электричество. Я за ипотеку меньше плачу. За декабрь квитанция была на 24 тысячи рублей. У нас платежки выросли в два раза. Повторюсь, с учетом площади нашего дома, наши платежки должны были вырасти максимум на 4 тысячи рублей, а выросли на 23 тысячи рублей.
А чтобы вы понимали, у нас студия 25 квадратных метров и 5 тысяч коммуналка. В том году моя подружка здесь жила и платила 3 тысячи.
Эти ролики быстро разошлись по сети. У некоторых блогеров миллионная аудитория. Новые тарифы ЖКХ стали для людей холодным душем. Шок, раздражение, злость. К эмоциональным всплескам в интернете мы привыкли. Но в этот раз не сдержался даже системный политик Сергей Миронов. Депутат Госдумы, глава фракции «Справедливая Россия», давний союзник Кремля, сыграл на стороне народа и публично раскритиковал рост коммунальных платежей.
Господа, вы что, обалдели? В два раза увеличились, в три раза увеличились платежи. Вы что делаете? Вы зачем людей загоняете в угол?
Ярославская область, Кострома, Нижний Новгород, Пермский край. И это лишь часть карты возмущения. Жалобы идут из разных регионов. Эксперты подчеркивают, это не сбой и не арифметическая ошибка. Это накопленный эффект прежних решений. С июля 2025 года тарифы выросли на 8-12%. С 1 января 2026 добавилось еще 1,7% после повышения НДС. Рост неравномерный. Где-то прибавка относительно умеренная, но почти везде в сторону увеличения. Для многих семей эта зима стала ощутимо дороже прошлой. В Костромской области ситуацию объяснили так. Основными причинами являются повышение минимального размера оплаты труда и удорожание газового топлива, сообщили в региональном департаменте госрегулирования цен и тарифов. Одним словом, индексация тарифов на ЖКХ не поспевала за инфляционными показателями, считает экономист Григорий Баженов.
Но дело заключается в том, что, как правило, ЖКХ индексировался на величину, ну, тариф по ЖКХ индексировались на величину меньше, чем инфляция. И сейчас мы видим это скорее вот эту догоняющую компенсацию, потому как стало понятно, что как бы необходимо обновление многих фондов, и если их просто не обновлять, то мы получим аварийную ситуацию. В связи с этим тарифы растут опережающими темпами. Где-то это повышение, скажем так, не сильно опережает инфляцию, где-то очень существенно. То есть, ну, где-то, грубо говоря, она бьется плюс-минус там, 2-3 процентных пункта разница. А в каких-то регионах там в 4-5 раз может быть выше индексация по тарифам.
Действительно, разброс цен на коммунальные тарифы зависит от региона, от энергокомпании, поставляющей услуги ЖКХ, объясняет автор телеграм-канала «Экономика русского эмигранта» Богдан Бакалейко.
Мы все понимаем, что люди живут в разных условиях, разные регионы, разные дома. У кого-то старый фонд, у кого-то новый фонд, у кого-то одна управляющая компания, у кого-то другая. Поэтому я уверен, что у кого-то действительно сильно выросли цены на коммуналку. Почему так происходит? Ну, наверное, из-за того, что управляющие компании подумали, ага, мы видим, что повсеместно растут цены, мы видим бурный рост стоимости огурцов, поэтому а давайте мы попробуем как-нибудь немножечко и у себя тоже подкрутить эти цены. Поэтому здесь, мне кажется, с одной стороны, действительно вот эти налоговые нововведения с 26 года, с другой стороны, недобросовестность каких-то управляющих компаний. Ну, а с третьей стороны, надо понимать, что ЖКХ в России. Вот первые проблемы такие начались в конце 22-го, начале 23-го года, когда в регионах трубы стали лопаться зимой, да, во время отопительного сезона. И Владимир Путин тогда выходил и сказал, что мы сейчас проинвестируем наш жилищно-коммунальный комплекс, все починим, все будет хорошо. Прошло 3 года без малого, как был износ 65% ЖКХ, труб вот этих всех в России, так он и остается. То есть, в общем-то, наверное, какие-то деньги и отправлялись, пока там в 22-23 году Россия еще получала огромные нефтегазовые доходы, но мне кажется, что эти деньги разворовывались.
Богдан Бакалейко предупреждает, рост тарифов на этом не остановится. По его оценке, коммунальные платежи будут дорожать и дальше, в том числе из-за износа инфраструктуры и необходимости обновления сетей.
В целом проблема так долго копилась, то есть я там разговаривал еще вот опять-таки в 23-м году с людьми, которые знают, как и где лежат трубы в России, и они говорили, что ну, за 25 лет правления Владимира Путина, собственно, никто никогда ЖКХ не ремонтировал. Поэтому там огромная дыра, это, на этом всегда воровали, и на этом продолжат расти, ну, тарифы продолжат расти, то есть вот эти квиточки будут все дороже и дороже. Вот в среду накануне вышли новые данные Росстата по инфляции. Там ЖКХ вот за последнюю неделю вырос на 0,6%. Это по официальным данным. Поэтому в феврале, скорее всего, квитанции будут еще выше. И это какой-то беспрерывный процесс. То есть 1 октября у нас индексация в среднем по стране, там от региона зависит, будет составлять 15%. Тут мы при 1,7 индексации скулим и воем. А что будет при 15% перед отопительным сезоном, ну, мне сложно представить.
Кремль на эмоциональные выступления людей и отдельных чиновников почти не реагирует. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ограничился короткой фразой «За ситуацией, мол, следим».
Ну, таким резким оно быть не должно, вы знаете, это первое. Второе, здесь нужно, собственно, наша практика разбора обращений граждан не на прямой линии, но таких массовых обращений граждан, она научила нас предметно разбираться с каждым отдельно взятым случаем. Мы будем очень внимательно сейчас мониторить ситуацию, и, конечно, это важная тема, которая на повестке дня.
Экономический обозреватель Вячеслав Ширяев отвергает версию об аномальной зиме, которая якобы ударила по тарифам. В России дорожает все. Это происходит на фоне войны в Украине. И под этот шумок власти вместе с энергетическими компаниями решили повысить и тарифы ЖКХ. Если люди хотят пересмотр тарифов в сторону снижения, говорит Ширяев, им придется быть готовыми к коллективному давлению. Система сама по себе назад не откатится.
В данном случае речь идет о неоплате ЖКХ в течение, допустим, 1 месяца. Все перестают платить, система ЖКХ не получает достаточных денег, чтобы вообще осуществлять свою текущую деятельность, и энергосбытовые компании, и водоканалы, и всякие ТЭЦы, они начинают просто испытывать кассовый разрыв. И этот кассовый разрыв сразу же становится проблемой номер один для власти, потому что это система, которая является базовой для страны, одновременно недополучая огромные суммы от вот таких вот протестующих, причем протестующих вполне законно, никаких политических требований, никаких выступлений против войны, естественно, посадить не за что. Нужно что-то делать власти в этот момент. Самое разумное с точки зрения вот, экономической, было бы откатить назад, то есть взять паузу, сказать, давайте мы еще раз подумаем, что у нас произошло с тарифами, почему обещали на 2%, а рост чуть ли не в два раза у большинства. И в этот момент люди обретают субъектность, люди обретают власть над властью, и они понимают, что так можно.
Рост коммунальных тарифов – это не отдельная история. Это часть общей экономической картины. Давайте пройдем по пунктам. С 1 января вырос НДС до 22%. Акцизы на алкоголь и табак прибавили еще 10%. Введена прогрессивная шкала подоходного налога. Ставки теперь зависят от годового дохода. В рамках налоговой реформы ужесточили условия для бизнеса на упрощенной системе. Пересмотрели ряд льгот, в том числе и для IT-компаний. Все эти решения складываются в одну цепочку. Издержки растут, и в итоге они оказываются в платежках и на ценниках, в том числе на продукты питания. Потребители отметили аномальный рост цен на огурцы. Они на короткое время приблизились к стоимости килограмма свинины на розничном рынке. Это произошло в январе-феврале на ряде продовольственных рынков России и вызвало широкое обсуждение в социальных сетях. Экономист Наталья Зубаревич провела свой анализ этого популярного овоща.
Да, частично. Это продукция российского растениеводства в закрытом грунте. И мы себя в базовой степени обеспечиваем. Но я, например, вчера купила бакинские огурчики. И именно по той цене, о которой вы только что обмолвились. Ну так они не эти вот палки, да, они маленькие. Они вкусные, да, они стоят дорого. Можно так сказать, сезонный овощ, который то в открытом грунте, и тогда у нас завал в июле и начале августа, то в закрытом грунте, и тогда еще вам Азербайджан подсуропит, да? Но не надо их сравнивать, у них невероятная сезонная волатильность. Это базовая причина.
Справедливости ради, цены на огурцы растут каждый год, но все-таки в 26-м сильнее. Что такое третий сорт и категория товаров Г в репортаже нашей коллеги?
Люди, что, как вам экономическая ситуация? Как выживаете вообще? Я не знаю, я хожу в магазин, мне после магазина у меня прям дикий стресс, мне плакать хочется.
Социальные сети переполнены российским шок-контентом. Спустя полтора месяца с начала 26-го года народ начинает осознавать скорость, с которой летит нормальная жизнь в бездну.
Пошла, родная!
Почему все делают вид, что ничего не происходит? У всех все нормально?
Это что такое? Это вообще что такое?
Тысячи роликов с шокирующими ценами на ЖКХ.
Я открываюсь, ну, все стандартно, где-то, наверное, около 7-8 тысяч, может, меньше. Фу, но это не точно. И вижу цифру 30 тысяч. Сколько-то там? 111 рублей. Чего? Как? Как так?
Но! Самое интересное, они предлагают решение проблемы нам. Сразу, тут же мы видим. Записывайтесь на СВО. Звони, все твои долги и проблемы решим мы.
Весь январь был усыпан роликами о резком скачке цен на продукты.
Мука.
Хотите по?
Сегодня не срём.
Мука.
Сошли бы там 200 рублей, Саша.
Кто-то посчитал уже свои первые новые налоги.
Ну что, товарищи предприниматели, вы уже видели свой первый налог в 26-м году? Мы увидели, и честно говоря. Мы магазин женской и мужской одежды. У нас 3 офлайн-точки, за которые нужно платить аренду. У нас 15 сотрудников, которым нужно выплачивать зарплату. В январе месяце, когда нахрен никому не нужна одежда, нам бы выйти в ноль. И все 5 лет мы выходили в ноль. До 2026 года. Самой нашей небольшой выручкой в этом месяце нам нужно заплатить вот такой
минут. Если пролистать в Инстаграм ленту рилсов минут 20, складывается картина, что отчаяние уже близко.
Это обращение к Владимиру Владимировичу Путину. Просто уже совсем нет сил. Я обычный человек из Красноярска. Средняя зарплата в Красноярске реальная, не по вашим показателям, а реальная, 40 тысяч. То есть мы получаем зарплату и отдаем ее за квартиру. Люди сейчас беспомощные, люди в истощении. Владимир Владимирович, сделайте что-нибудь. Людям нужно где-то жить. Как мы будем жить? Мы не можем жить нормально в собственной стране.
Огурцы дороже манго, масло сливочное по 700 рублей. Отдельное испытание – это что можно купить на 4000 рублей.
У меня все.
Если в романе Булгакова «Мастер Маргарита» была рыба второго сорта, то теперь в магазинах изобрели третий сорт. Но речь идет о фруктах и овощах, у которых слезают сгнившие части, а оставшиеся пригодные фрагменты снова выставляют на продажу.
Вчера зашел в магазин, на карте пробиваю их и просто обратил внимание. Такое типа пельмени, красная цена, и написано «мясной продукт». Категории Г. Я такой, ну, я знаю, что там А, Б, Б это уже не очень, В это вообще А, Г. То есть категория Г. Я такой думаю, что это вообще может быть, из чего это сделано. Я их уже пробил, гуглю, типа, что это такое. И там написано, что там мясо вообще практически не существует в этом продукте. То есть 20% мясных продуктов. То есть что-то там перемолотые, разваренные, короче, всех вещей они вот здесь.
Сыпятся и рекомендации по спасению населения от нищеты. Старшие родственники, скорее всего, могут посоветовать есть все с хлебом. Но не факт, что удастся сэкономить.
Хлеб сейчас будет как икра красная. Кусочек съел, все, на Новый год, извините, или на юбилей матери. У всех так? Или только в Москве такой хлеб дорогой?
Вот какой-то бомжовский по акции. Тут вообще мы не рассматриваем, понятно, что потому что сюда спичку поднес, и все, и взорвался. Ну, вот хлебушек цена. Вот, а это за 450 грамм. Вот, тут пошел еще. Ну, тут на спад.
Хлеб теперь деликатес.
Госдума рекомендует. Вместо того, чтобы ждать снижения цен, надо начать выращивать огурцы на подоконнике. По крайней мере, коммунистка Тамара Казанцева приводит в пример себя.
Свекла у меня в огороде выросла, морковка тоже, так что он у меня не подорожал. Я считаю, он у меня остался на уровне, может быть, даже трехлетней давности. Потому что я сама, работая в Думе, еще работаю у себя на даче в огороде, собираю ягоды, собираю овощи и все остальное. Поэтому для меня это ничего не подорожало.
Тамара живет в регионе, где инфляция всегда была ниже средней по стране. Вполне возможно, при своем огороде женщина действительно не успела ощутить повышение цен, что не скажешь про жителей Приморья.
Вот это все мне вышло, как думаете, на сколько? 2000 рублей. 2000 рублей. Вот мне кажется, это очень дорого. Не знаю, тут почти ничего не купил на один вечер. И то, кстати, что-то купила по акции.
Жители Камчатки и вовсе оторвались с ростом цен от всей России на 9,8%. Это самый большой показатель. Второе место – Калининградская область с показателями инфляции 7,99%. Также ощутили на себя резкое повышение цен жители Мурманской области, где печень трески превратилась из когда-то доступного продукта в редкий и дорогой деликатес стоимостью до 1400 рублей.
Ты сейчас цены на продукты в Якутии. Кто там говорил, что в Москве космические цены на продукты? Смотри. Пол колбасы за 1022 рубля. Как тебе такое? Да ты вообще видела когда-нибудь пол колбасы за 1022 рубля? Молоко за 259 рублей. Творог за 264 рубля. Перепелиные яйца за 325 рублей. Кусочек форели за 1043 рубля. Сок 410 рублей.
Аналитики НТЧ уже провели опрос среди россиян на случай дальнейшего роста цен, чтобы понять, от чего потребителям придется отказаться в первую очередь. Выяснилось, что большая часть людей уверенно собирается исключить из рациона рыбу, а следом за ней идут напитки и готовая еда. Однако список ограничений на этом не заканчивается. Люди подумывают отказаться также и от овощей, и сладостей, и перейти на максимально экономичное питание – на яйца и макароны. Россия наконец-то догнала Европу, правда, пока только по чекам из супермаркетов. К 2026 году поход в «Пятерочку» стал стоить, как визит в немецкий гипермаркет. Молоко за 132 рубля и помидоры уверенно обходят ценники Мадрида и Праги. С новым НДС в 22% Россия официально перешла в режим европейских расходов при сохранении родных российских зарплат.
С нами на связи экономист Николай Кульбака. С ним мы поговорим о росте тарифов на ЖКХ, о подорожании продуктов питания и о том, как экономика и бизнес отреагируют на снижение Центробанком России ставки на 0,5% и может ли это помочь стагнирующей экономике страны. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте разберемся с огурцами. Килограмм огурцов приравнивают к килограмму свинины. Где тут правда, а где тут ложь?
Ну, правда в том, что огурцы – один из самых подорожавших товаров за последние несколько лет. Я специально посмотрел данные Росстата. В общем, в среднем они за последние годы, начиная с 2022 года, росли где-то в цене в среднем на 20%. процентов в год. То есть, действительно, да, в цене они выросли и сейчас становятся дорогие. На это сейчас, конечно, накладывается сезонный пик, потому что зимой они всегда дороже, но в среднем они действительно за это время подорожали. Скорее всего, такого роста цен на них не будет, и, возможно, весной они, ну, к лету-то точно подешевеют, но в целом вообще они довольно дорогие. И это сейчас, в общем, не самый дешевый продукт питания.
В прошлом году была аналогичная ситуация. Огурцы стоили столько же и приравнивались к килограмму свинины, или все-таки были разные цены?
Цены были разные. Огурцы все-таки подорожали дороже, чем свинина. То есть они в среднем подорожали достаточно серьезно по сравнению с другими продуктами питания. То есть это не совсем такая фантастическая динамика, но это действительно довольно серьезное подорожание.
Будем теперь следить за огурцами, наверное, каждый год. Давайте поговорим о макроэкономике. Можно ли считать снижение ставки Центробанка на 0,5%, то есть на 13% теперь это, косметической мерой, если у населения падают реальные доходы и растет долговая нагрузка?
Ну, вообще, я с большей вероятностью ожидал, что ставка останется прежней. Вот. Но такой сценарий тоже рассматривал, потому что политически выгоднее ее, конечно, снижать, чтобы показать, что у Центробанка все под контролем, и динамика снижения ставки остается непреклонной. То есть, это фактически способ показать бизнесу и гражданам, что Центробанк контролирует ситуацию, что перспективы снижения инфляции и процентной ставки хорошие, и все находится под контролем. Вот где-то так.
Николай, при таком падении доходов населения и покупательской способности, кто выживет, если стагнация, об этом говорят многие экономисты, перерастет в кризис?
Ну, кто выживет, выживут сильнейшие. Потому что, скорее всего, сейчас мы весной и к лету будем видеть проблему у многих компаний и отраслей, и кого-то из них государство будет поддерживать, кого-то не будет, у государства на это сейчас не так много денег, поэтому какие-то предприятия будут уходить в серьезный минус, возможно, банкротиться, кто-то будет резко сокращать число работающих не за счет увольнения, а за счет сокращенной рабочей недели и сокращенного времени, и сокращения каких-то зарплат. Поэтому увеличения безработицы я особенно не жду. Но то, что огромное количество фирм и рынков будут находиться в тяжелом состоянии, это точно.
Можно ли прямо сказать, рост тарифов ЖКХ – это скрытый налог на войну, который оплачивает население?
Это и так, и не так. Потому что это так, потому что это потому что рост цен на ЖКХ совпадает очень хорошо с темпами инфляции. То есть, в принципе, каждый год примерно на уровень той инфляции, которую для себя считают государственные органы, они примерно так поднимают эти цены. То есть, фактически, это один из тех индикаторов той инфляции, как они ее оценивают.
В одном из интервью вы сказали, что европейцы после резкого удорожания ЖКХ в 90-е годы пошли на реформы. О каких переменах идет речь?
Ну, смотрите, дело в том, что, во-первых, это разукрупнение, во-вторых, серьезные инвестиции в ЖКХ. То есть, фактически, для того, чтобы провести реформу ЖКХ, нужны большие деньги. Эти деньги можно взять как из бюджета, так и с населения. В Европе, в Восточной Европе, в принципе, на это пошли так. Этот рынок сделали частным. И за счет роста, большого роста квартплат и прочих платежей, провели реформу, то есть провели инвестирование всей этой среды, и в результате сейчас темпы роста ЖКХ в Европе, в общем-то, невысокие, и где-то даже все это идет из-за конкуренции и снижения. Россия это не делала, и в России остается старая советская система ЖКХ, которая местами подклеивается, подмазывается, но при этом как бы остаются низкие цены, но эти цены за счет инфляции постоянно растут, и, в общем, мы уже где-то приближаемся, наверное, в некоторых позициях к восточноевропейским ценам за коммунальные расходы.
Экономический обозреватель Богдан Бакалейко сказал, что в октябре вырастут тарифы еще на 15%. Откуда взялась эта цифра?
Ну, давайте так, запланировано повышение на 10, по-моему, на 10,8%, если учесть то, что, ну, точнее, там разброс по разным регионам, поэтому где-то вырастет на 20%, где-то на 10%, но это будет осеннее повышение, которое уже запланировано, точно так же, как было запланировано январское повышение, которое, правда, должно было быть на несколько процентов, там, на 2, в среднем на 2%.
Ну и главный вопрос, у власти вообще есть стратегия выхода из нарастающего потребительского и бюджетного кризиса или расчет только на то, что общество привыкнет к снижению уровня жизни?
Пока у меня есть ощущение, что у них, как в сказке, нам бы день простоять, да ночь продержаться. То есть, в общем, какой-то внятной долгосрочной стратегии, в общем-то, пока не существует. И фактически как бы решаются проблемы от достигнутого. Вот мы сейчас пришли в эту точку, решим, что здесь будет делать. Об остальном подумаем завтра.
Николай, спасибо вам за ваш анализ. Моим гостем был экономист Николай Кульбака. Агентство Bloomberg публикует новые цифры потерь российской армии со ссылкой на источники внутри служб западных разведок. Впервые с начала войны цифра потерь на фронте больше, чем завербованных контрактников. В январе 26 года вооруженные силы записалось на 9 тысяч меньше новых контрактников, чем армия потеряла на фронте. Зимой потери России в Украине существенно выросли. Достигать поставленных руководством целей, например, захвата Донецкой области, приходится живой силой, отправляя людей в штурмы. Если западные аналитические службы пишут, что потери России могут быть в районе 1 миллиона человек, то российские военные блогеры оценивают их ниже – 800 тысяч.
Итак, у нас остается примерно 820 плюс-минус тысяч человек, судьба которых пока нам неизвестна. То есть это те потери, которые понесла наша армия за это самое время. Это все потери и убитые, и без вести пропавшие и комиссованные раненые. Добавляем сюда Вагнеровый добровольческий корпус и получаем, что примерно условно 315, условно 415 тысяч человек – это те, кто у нас, к сожалению, на специальной военной операции погиб.
При этом территориальное приобретение Москвы минимальное. Власти отчитываются о взятии тех или иных населенных пунктов, но даже в Z-пабликах на это реагируют скептически. 26 января Валерий Герасимов заявил о полностью освобожденном Купинске. Но вот что 9 февраля пишет Z-блогер Романов Лайт.
В группировку «Запад» прибыла и ведет работу проверяющая комиссия из Генштаба. Идет проверка соответствия переднего края и положения в Купинске. Комиссии уже предоставляются несоответствующие действительности данные. Есть мнение о том, что, скорее всего, комиссию обманут, и комиссия будет этим вполне удовлетворена.
Вернемся к потерям. Сейчас в списке подтвержденных имен, который составляет медиазона и русская служба BBC, 168 тысяч человек. В суды о признании убитыми, пропавших без вести в 2025 году, было подано 90 тысяч заявлений. Но перед Новым годом эти иски стали исчезать из публичной части судебных реестров. Мобилизованных погибших в подтвержденном списке журналистов 16 тысяч человек. Меньше, чем контрактников 55 тысяч и заключенных 20 тысяч человек. Контрактники – разменная монета этой войны.
То, что все штурмовики – зэки – это миф. Есть бывшие силовики, ополченцы, даже обычные мужики из регионов. Каждый здесь за свою правду. Кто-то за семью, кто-то за брата, кто-то за деньги. У каждого свой мотив, но итог один. Ты идешь вперед, даже если знаешь, что не вернешься. И именно эта смесь – идеология, нужда, жажда денег и безысходность – формирует костяк штурмовых подразделений.
Где брать живую силу, если люди, готовые умирать за миллионные выплаты, стали сокращаться? Школа призывника выяснила, что срочников на подписание контрактов агитируют по прямому указанию Минобороны. Срочника из Алтайского края, которого уговорили подписать контракт и на следующий же день отправили на войну, он получил ранение и захотел расторгнуть контракт на том основании, что не понимал правовых последствий подписания документа. Суд ему отказал. А как проходила агитация срочников в Приморском крае можно увидеть здесь.
Начали агитировать, заставлять подписать контракт. За каждый отказ мы делали 50 приседаний, унижая и угрожая нашему здоровью. На тот момент у нас было плохое самочувствие, температура и давление. Но, несмотря на это, они продолжали агитировать нас. В течение 3 дней они приходили ночью и также качали нас. Составляли по 8 часов вставать на наряд дневальными. Я не выдержал, подписал контракт без моего добровольного согласия.
Со мной на связи Алексей Табалов, директор правозащитной организации «Школа призывника». Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы оцениваете случаи давления на срочников как повсеместную практику или пока только точечную?
Ну, мы отмечаем такие факты уже, наверное, на протяжении 1,5 лет. Если нам вначале казалось, что это какие-то индивидуальные эксцессы, инициативы командиров на местах, то в этом году мы получили документальное подтверждение, что это систематическая работа, инициированная министром обороны. Вербовка срочников на контракт прямо еще на сборных пунктах, где они только-только вот приходят из домов на отправку войска.
Насколько часто в этом давлении присутствуют физические угрозы?
Давление может быть разным. И физические и угрозы, они практически всегда, физическое насилие не всегда. Тут идут в ход и обман, и обещание лучшей жизни, и обещание оставить служить в тылу, но все это, конечно же, большой обман.
А кто эти агитаторы? Их присылают откуда-то, извне, или это дополнительная нагрузка внутри частей?
Ну, тут нужно понимать, что это большая кампания, и агитация начинается еще и в военкоматах, и на сборных пунктах, и это сотрудники военкоматов. Мы сейчас, кстати говоря, получаем именно вот в этот период сообщение о том, что этим занимаются именно сотрудники военкоматов. Когда эти призывники уже становятся срочниками, попадают в эшелоны и движутся к местам несения военной службы, их вербовкой занимаются так называемые сопровождающие, это сержанты, офицеры, прибывшие из воинских частей, в которых, до которых они, собственно, сопровождают этих наранцев. Они занимаются вербовкой, на них возложены эти обязанности. И в телеграмме начальника штаба, например, Центрального военного округа об этом прямо и говорится.
Что надо делать срочнику, если он остался один-один с этой проблемой? Ваш совет?
Ну, не подписывать, не поддаваться на уговоры, не поддаваться на шантаж, не поддаваться на угрозы и не подписывать контракт.
Алексей, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был директор правозащитной организации «Школа призывника» Алексей Табалов. Вербовка иностранных наемников – еще один способ пополнить ряды штурмовиков российской армии. Недавно в Кении закрыли порядка 600 вербовочных контор, которые предлагали хорошую зарплату за службу в российской армии. Обычно иностранцам говорят, что они будут рыть траншеи или что-то охранять. На деле это оказывается неправдой. Подробности в нашем сюжете.
Внешне это похоже на набор заманчивых предложений. Крупный подписной бонус, комфортные условия, гарантия безопасности. Но за красивыми объявлениями и личными обещаниями скрывается другой смысл. Поиск людей, которых можно бросить в самую опасную фазу российской войны против Украины. Россия, потерявшая по оценкам Запада более 1 000 000 убитыми и ранеными, теперь нуждается в добровольцах. Киев утверждает, что на фронт уже привлекли не менее 18 тысяч иностранцев из 128 стран, в том числе тысячи северокорейцев. С этой проблемой столкнулась даже далекая Кения. По оценкам Найроби, в российской армии оказались около 200 ее граждан. Чтобы остановить поток обманутых соотечественников, власти закрыли свыше 600 рекрутинговых фирм и требуют от Москвы прекратить набор. Министр иностранных дел Мусалия Мудавади заявляет, что семьи не могут даже похоронить погибших, потому что их тела остаются на чужой земле. В Тегеране недавно появились листовки на фарси, где российское министерство обороны якобы предлагает иранцам бонусы до 20 тысяч долларов и ежемесячную зарплату в 2 тысячи. В обмен – различные позиции в армии. Посольство РФ заявляет, что все это фейк, но человек по указанному номеру уверяет – компания официальна и даже согласована с местными властями. В рекламе мелькают фотографии с надписями «Наши ребята из Ирана, добро пожаловать в Россию». Известны и некоторые конкретные вербовщики. У бывшей учительницы Полины Озорных, например, есть телеграм-канал с десятками тысяч подписчиков, где она публикует приглашения для мужчин из Йемена, Сирии, Египта, Марокко, Кот-д'Ивуара, Нигерии и Ирака. В переписке она обещает охранные вакансии, гражданство и убеждает, что на фронт никто не поедет. Но реальные истории звучат иначе. Сириец Амар вспоминает, как по прилету в Москву у него отобрали паспорт, предложили подписать контракт на русском, а через 10 дней отправили воевать. Когда он отказался выплатить комиссию в несколько тысяч долларов, вербовщица сожгла его паспорт, а военные грозили ему убийством. Как только они прибывают, их в течение месяца обучают обращению с оружием. После этого они немедленно отправляются на передовую. Что эти иностранные бойцы ожидали от войны? Честно говоря, большинство из них ожидали, что будут охранять объекты, носить оружие и стоять на контрольно-пропускном пункте. Они не знали, что вступают в войну. Похожими схемами пользуются и те, кто набирает рабочих из Южной Азии. В Бангладеш людям предлагают работу уборщиком или электриком на газовом заводе. После приезда в Россию их заставляют подписывать военные контракты и угрожают тюремными сроками. Один из мужчин вспоминал, командир, пользуясь переводчиком, сказал, что этих людей купили. Эти рабочие выполняли самые опасные задания. Шли впереди российских частей, вывозили раненых, собирали тела погибших. Подобные истории есть в Индии, Непале и Шри-Ланке. Некоторые страны пытаются защитить своих граждан. Кения отменяет лицензии рекрутинговым агентствам и требует от Москвы прекратить набор, а Египет ввел специальный спецдопуск для поездок в Россию и даже пригрозил лишать гражданства тех, кто подпишет контракт с иностранной армией. Но пока вербовочные объявления и обещания легких денег гуляют по мессенджерам, находя все новых людей, которые остаются без паспортов, без обещанных безопасных профессий и часто без шансов вернуться домой.
Со мной на связи военный эксперт Юрий Федоров. Обсудим с ним потери российской армии, пойдет ли Кремль на вторую открытую уже волну мобилизации и ситуацию на поле боя. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
По данным западных разведок и публикаций агентства Bloomberg, потери российской армии впервые превысили приток контрактников. Насколько это стратегически опасный рубеж для Москвы?
Да, для Москвы это очень опасный рубеж, это действительно опасно. Если эта тенденция сохранится, то численность действующей армии начнет сокращаться и сокращаться, ну, в той пропорции, в какой, значит, приток контрактников, наемников, точнее, отстает от оттока, то есть от безвозвратных потерь. Но если это будет продолжаться, то об успехе наступления, вообще говоря, можно будет забыть. Забыть сразу и навсегда. Сегодня у русских в действующей армии, по подсчетам НАТО, примерно 700 тысяч человек, у Украины 400 тысяч. Но этого недостаточно для того, чтобы Россия одержала убедительную победу в обозримой перспективе.
Если ориентироваться на оценки от 800 тысяч до 1 или 1,2 миллиона убитых, раненых и пропавших без вести, какие цифры выглядят наиболее реалистичными и почему разброс настолько велик?
Ну, разброс велик, прежде всего, потому что точных данных мало кто знает. Точные данные, они потерь как России, так и Украины, они строго секретны. Возможно, какие-то разведки, американская, британская, возможно, Главное управление разведки Украины, могут знать более или менее точно о российских потерях, то есть иметь доступ к соответствующим документам. Но они такими данными с широкой публикой не делятся. А значит, все остальное – это косвенные методы, косвенные оценки. И есть еще один серьезный момент, серьезный источник расхождений, а именно, кого считать раненым. Потому что если вы посмотрите на открытые публикации, в том числе в средствах массовой информации, то на Западе, в западных источниках всегда говорится «убитые и раненые», «killed in action» и «wounded in action». А вот что такое «wounded» или «раненый»? Это человек, попавший в госпиталь, как считают российская статистика. Вот попал человек в госпиталь, он раненый. Значит, но из госпиталя есть три выхода. На кладбище, либо в армию, если человека вылечивают, либо ему дают инвалидность, и он демобилизован. Вот военных интересует прежде всего количество тех, кто демобилизован, потому что они включаются в так называемые безвозвратные потери. Вот это их интересует. Но, опять же, соотношение не очень понятное. В разных Ну, скажем, сейчас в российской армии медпомощь очень неэффективна в силу целого ряда причин. То есть очень много раненых умирает, например, по дороге в госпиталь. Но если говорить о том, какая мне лично цифра кажется вероятной, я бы исходил вот из чего. Значит, за время войны в действующую армию было призвано примерно 1,5 миллиона человек. Значит, сейчас в действующей армии 700 тысяч. Ну, вот просто арифметическая задача для 5-го класса показывает, что безвозвратные потери российской армии составили примерно 1 миллион человек. Ну, плюс-минус, конечно, там, я не знаю, несколько десятков тысяч в ту или иную сторону.
Почему, несмотря на высокие потери, командование продолжает тактику штурмов малыми группами? Это военная необходимость или следствие нехватки техники и подготовленных кадров?
Это следствие того, что широкое распространение, как с той, так и с другой стороны, получили беспилотные летательные аппараты. В современных условиях традиционный метод наступления: впереди идет бронетехника, то есть танки, БМП, а за ними на так называемых мотолыгах, это такой легкий бронетранспортер под названием МТЛБ, официальное название, но в армии его называют мотолыга. Значит, едет пехота, но это... Вот такие колонны, они практически полностью уничтожались беспилотниками, поэтому пришлось переходить к новой тактике. Видимо, до тех пор, пока сохранится вот эта опора на беспилотники, вот эта тактика будет сохраняться.
Возможно ли новая волна мобилизации, если контрактный набор не покрывает потери?
Ну, я думаю, что она не только возможна, она неизбежна, потому что для того, чтобы вести более или менее успешные наступательные операции, нужно иметь существенно больше личного состава, чем сейчас имеется в действующей армии. Но единственное, что может, так сказать, изменить эту тенденцию, этот прогноз, если хотите, это прекращение огня в перспективе нескольких месяцев. Но если этого не будет, значит, тогда мобилизация является практически неизбежной.
Что означает рост числа иностранных наемников от стран Африки до Южной Азии? Вот это признак кадрового дефицита или попытка снизить социальное напряжение внутри России?
Ну, это и то, и другое. Естественно, потому что одно связано с другим. Если власть не хочет проводить массовую мобилизацию, речь идет о мобилизации, там, скажем, 500 000 или даже 700 тысяч человек, но, соответственно, нужно искать какие-то паллиативы. Одно из таких паллиатив, одно из таких паллиатив является вербовка наемников по всему миру, в основном в бедных странах. Но речь идет о максимум нескольких десятков тысяч человек, то есть это не решает проблему никоим образом. Ну да, попытка как-то сэкономить людские жизни в России, собственно, сэкономить жизни русских.
Юрий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был военный эксперт Юрий Федоров. Сегодня у нас в гостях кинодокументалист, член Американской киноакадемии «Оскар», президент фестиваля документального кино «Арт-Док-Фест Рига» Виталий Манский. Мы поговорим, возможно ли сегодня художественный взгляд на войну в Украине, или она требует только документальной камеры. Где граница между наблюдением и соучастием? Виталий Манский сегодня в «Гранях времени». Мы будем говорить на «ты», мы вместе учились в ВГИКе, давно знакомые. Можно ли сегодня снимать кино об Украине, художественное кино, когда мы не знаем, чем и когда закончится война?
Ты прямо удивил меня этим вопросом, потому что, конечно, кино, тем более художественное, можно снимать всегда, вне контекста, чем закончится война, чем закончится, не обязательно знать, чем закончится отношение Ромео и Джульетты, если ты хочешь снимать о любви. Не обязательно знать, чем закончится война, если ты хочешь снимать о сопротивлении, о героизме, о боли, о потерях. В конце концов, когда, да простят меня украинцы, я тут почему-то вспоминаю российский фильм, когда Чухрай снимал «Баллада о солдате», он не знал, чем закончится война.
«Баллада о солдате» снимал в 59-м году.
А, ты имеешь в виду во время войны?
Да.
Да, но тогда я скажу, что просто тяжело снимать во время войны, потому что как игровое, так и документальное кино, потому что, особенно если ты живешь в Украине, если ты из Украины, потому что эта злость, которую ты испытываешь, она может тебя выбивать из колеи художественного, все-таки чистоты художественного образа, из чистоты какого-то сдержанного, возвышенного, и поэтому очень важного разговора о боли. Она может тебя подталкивать к созданию каких-то карикатурных образов, чем и славилось кино, скажем, которое снималось во время Второй мировой войны, где советский солдат – это такой абсолютный ангел во плоти, а без страха и укора, а немецкий солдат – это такое абсолютное карикатурное зло, настолько оторванное от реальности, что ты даже не очень, так сказать, мог адекватно реагировать, ну или, так сказать, глубинно погружаться в события фильма.
Ты говоришь о карикатурном зле, а нет ли у тебя ощущения, что если сегодня украинские кинематографисты будут снимать кино об этой войне, то русский солдат, российский солдат тоже будет тем же абсолютным злом.
Но дело в том, что я вот не только академик Оскара, но и академик Украинской киноакадемии, поэтому смотрю каждый год все, что снимается в стране, и что авторы считают достойным получения национальной украинской премии, кинопремии «Дзига». И, к сожалению, я вижу нередко вот эти карикатурные образы не только русского солдата, но и вообще русского как такового.
Это как фашисты советских фильмов.
Да. Да, но это значит, что реальность была именно столь карикатурна, особенно когда она, то есть образ украинца, он такой искренний, он с большим количеством, объемом чувств, эмпатии, просто зло, когда оно рядом с каким-то живым, таким тактильно ощутимым персонажем, с какой-то наивностью, с какими-то чувствами, с какой-то слезой, с какой-то полуулыбкой, и вдруг рядом возникает топорно созданный персонаж, ты не веришь, это недостаточно для твоего доверия и погружения в этот конфликт. Поэтому вот это чувство справедливого раздражения, это чувство справедливой злости по отношению к русскому, к сожалению, лишает художника возможности, ну что ли, создания более глубинного, более
и более глубокой трагедии, может, ты хочешь сказать.
В том числе и более глубокой трагедии. То есть у зла нет оттенков, оно становится одноцветным, плоским, и поэтому ты к нему, ну, как бы меньше ощущаешь доверия. Поэтому мы, например, очень внимательно отбираем украинские фильмы на Ардокфест. Мы стараемся находить и брать в программу фильмы, как раз имеющие то самое необходимое ощущение объема каждого персонажа, в том числе и персонажа, который отвечает за добро, украинских военных. Например, у нас будет картина Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки». И если, например, сравнивать с его первой картиной, за которую он получил Оскар, множество призов, но, тем не менее, сделанной быстро, ну, в каком-то смысле, с большим количеством, ну, таких прикладных, как бы, обстоятельств, которые картина должна была выполнять, то здесь фильм мы видим, конечно, который поднимает и уровень войны, и трагедию каждого персонажа, и трагедию персонажа с боевым как бы ником Гагарин.
Но давай зрителю скажем, что это все-таки документальное кино, это не игровое кино.
Ну, понимаешь, когда ты делаешь кино, все равно ощущение и позиция автора нескрываема. Ее невозможно завуалировать. И в документальном кино, в том числе сделанном в Украине, нередко вот возникает такая ситуация, что персонажи украинские. Я даже не знаю, вот стоит ли мне называть примеры, они в Украине вообще известны. Просто не хочу коллег обижать, поэтому я так чуть-чуть абстрактно скажу об этих картинах. Когда мы видим персонажей со стороны Украины, ну, таких, ну, абсолютно, ну, вот днем и ночью в вышиванках, поющих, так сказать, украинские, спевающих украинские песни, и вообще, как бы, ну, как будто нереальных, как будто...
То есть это какие-то... образы, ты хочешь сказать?
Фарфоровые куклы, не имеющие связи с реальностью. Вот в картине, повторюсь, в картине Мстислава Чернова нет таких персонажей. Или в картине Милы Тишаевой и Маркуса Ленца «Осколки света», который тоже будет в программе «Ардокфеста» в этом году, вообще появляется, например, очень важный персонаж и нередкий персонаж для Украины, реальности украинского, украинской повседневности. Это женщина, которая оказалась на оккупированной территории, конкретно в Буче, когда ее оккупировали российские военные, и они у нее в доме сделали какой-то свой там опорный пункт, то есть они зашли с оружием в ее дом, и она, так сказать, была вынуждена их принимать. А когда Буча была деоккупирована, ей украинские власти предъявили обвинение в сотрудничестве с оккупантом. И она пытается себя защищать. Это все есть внутри фильма. И она говорит, ну, послушайте, моя армия ушла и оставила меня один на один с армией агрессором, с оккупантом, который с оружием пришел в мой дом. Что я должна была сделать? Это серьезный, это перевод разговора на следующий уровень. Потому что люди в Украине все знают прекрасно о том, что существуют бусификации, о том, что существуют самовольные оставления части. Это не значит, что об этом нужно вот трубить, но делать кино о войне, делать кино о воинских подразделениях, делать кино о сопротивлении и как будто вообще не замечать, что есть еще какие-то составляющие жизни. Я не знаю, добавляет ли это документальности этим фильмам.
Давай поговорим о твоей картине. На Ардокфесте ты представляешь картину «Подлетное время». Это фильм, снятый тобой во Львове, глазами музыкантов, которые каждый день, почти каждый день, играют одну и ту же мелодию, провожая в последний путь героев и жертв войны. Скажи мне, вот тебе, как документалисту, удалось остаться наблюдателем? Или ты все-таки соучастник этого процесса, потому что ты, как человек, переживаешь то, что происходит на твоей родине?
Нет, ну послушай, ну это совершенно очевидно, что просто невозможно быть наблюдателем.
То есть ты соучастник?
Ну потому что на твоих глазах хоронят твоих земляков, которые младше твоих дочерей. Хоронят в 100 метрах от могилы, от семейной могилы твоей, где похоронена твоя бабушка, прабабушка, твои дяди, тети. Это невозможно, когда ты ходишь по этому Лычаковскому Марсовому полю, по этому цвинтарю, где на тебя с фотографии смотрят молодые парни, которые учились с тобой в одной школе, ходили с тобой по одним улицам, ну, которые, так сказать, на два уже поколения младше тебя. Не было, а я...
Но ты пытался сохранить чувство дистанции? Или, или ты отпустил себя полностью?
Нет, это просто невозможно.
Невозможно.
Я думал, что я смогу обрести какое-то чувство дистанции, но, ну, может быть, после третьих, пятых, десятых похорон. Это невозможно. Это
то есть,
невозможно.
То вот ты три дня или несколько дней провел в Киеве в тот момент, когда мерз трехмиллионный город. Ты на себе почувствовал, что такое холодомор. Теперь это слово стало в обиходе очень многоиспользуемым. На твой взгляд, вот если в начале войны мало кто из экспертов, не все эксперты разделяли точку зрения, что это был геноцид украинского народа, сегодня после истории этим холодомором можно сказать, что сейчас, в настоящий момент, там стоят страшные морозы и сотни домов без отопления, что это настоящий геноцид украинского народа?
Я бы сказал так, все-таки я знаю Путина лично и как бы понимаю, что это может быть даже завышенное для него определение, вот когда мы говорим «Холодомор». Путин человек, у которого нет эмпатии, ему вообще плевать. Вот украинцы, казахи, киргизы, евреи, у него есть какие-то утилитарные задачи, где у него нет вообще места для жалости или какого-то отношения к человеку. Он же так относится и к своим, к русским, которых он отправляет в эти местные штурмы, вообще не задумываясь о ценности.
Тогда с этой точки зрения, можно сказать, он проводит геноцид и русского народа.
В этом смысле, да, у него нет ценности человеческой жизни, у него есть цена человеческой жизни, которую он думает, что он платит.
Полную версию нашей беседы смотрите на YouTube «Радио Свобода» на следующей неделе. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.